Говорит Радио Свобода. Российские власти упорно отрицают, что двое россиян, захваченных украинскими военными в Луганской области, являются кадровыми спецназовцами. Часть архива братьев Стругацких, много лет хранившаяся в Донецке, перевезена в Петербург. Международные эксперты считают, что энергетическая конфронтация между Россией и Евросоюзом далека от завершения. Таковы главные темы дня вторника, 19 мая, таким, каким его увидела Радио Свобода. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Более подробно об основных темах дня, которые я перечислил чуть ранее. Российские власти продолжают отрицать, что двое россиян, задержанных после перестрелки в Луганской области на востоке Украины 16 мая, являются кадровыми военнослужащими российской армии. В Генштабе Вооруженных сил Украины, напротив, в этом не сомневаются, однако заявляют, что не будут обменивать Александра Александрова и Евгения Ерофеева как военнопленных, поскольку в стране не объявлено военное положение. Вместо этого, как сообщил журналистам глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, россиянам будут предъявлены обвинения в терроризме. Подробности в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Пленных российских военных, сержанта Александра Александрова и капитана Евгения Ерофеева, накануне вывезли из Донбасса и для дальнейшего лечения доставили в Киевский военный госпиталь. Здесь они находятся под усиленной охраной украинских спецназовцев. Им разрешено общаться с правозащитниками и родственниками. Однако пока никто из их родных не приехал в украинскую столицу и не связался с ними по телефону. Не могут дозвониться своим родственникам и сами пленники. Известно, что группа российских диверсантов, в которую входили пленные, состояла из 12 человек, и ей была поставлена задача захватить несколько стратегических объектов, в частности, мост и электростанцию в городе Счастье. Эта ТЭЦ обеспечивает электроэнергией значительную часть Луганской области. Во вторник, 19 мая, Служба безопасности Украины обнародовала показания обоих задержанных российских военнослужащих о составе их группы и о том, как происходило их задержание. Командир группы Евгений Ерофеев сообщил, что он гражданин России, проживает в Тольятти и является военнослужащим Российской Федерации.
Мое воинское звание капитан, должность командира группы. Служу в 3-й отдельной гвардейской бригаде, место дислокации город Тольятти. Прибыл на территорию Луганской области в начале апреля в составе отряда 2-го отряда 3-й гвардейской бригады.
В свою очередь, сержант Александр Александров назвал фамилии всех членов группы и сообщил количество российских военнослужащих, которые весной этого года зашли на территорию Украины.
Зашли на территорию Украины 26 марта 2015 года. Зашли в составе 2-го батальона в количестве 220 человек. И батальон на посте. На территорию Украины зашел 2-й батальон в составе 3-х групп разведки. Группы корреспондентской связи, водителей, рот специального вооружения. Состав группы, командир группы капитан Ерофеев, заместитель командира группы, прапорщик Азимов Мурат Ябалатович, позывной казах, командир первого отделения, сержант Вилаев Денис, позывной Илай.
Как отмечает руководитель компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец, это не первый случай, когда Украина приводит доказательства участия российских военных в конфликте в Донбассе. Так, в августе прошлого года украинские силовики уже брали в плен вблизи Зеркального Амвросиевского района Донецкой области якобы заблудившихся после учений 10 военнослужащих 331-го полка 98-й Свирской дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Тарас Березовец.
Арест двух российских диверсантов сегодня представляет серьезную угрозу для Владимира Путина. Это второй по значимости скандал после уничтожения Боинга малайзийских авиалиний летом 2014 года. Почему так произошло? Потому что украинское министерство обороны, президент страны много раз говорили о присутствии в Украине российских военнослужащих, регулярных соединений российской армии. Ну, фактически, это всего второй эпизод после захвата 7 скотных десантников летом минувшего года, когда люди были захвачены во время выполнения диверсионного задания, и когда люди были захвачены с документами и признали себя военнослужащими российской армии. Дело усугубляется тем, что На этот раз речь идет об элитном подразделении Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны России. Всю серьезность ситуации подчеркивает факт лихорадочных действий российского МИДа, именно обороны Российской Федерации, которая предпринимает сегодня огромные усилия по тому, чтобы вытянуть Ерофеева и Александрова из Украины еще до начала судебных действий. То, что такие судебные действия могут произойти и к чему они могут, самое главное, привести, это, в общем-то, сегодня тоже понятно, потому что речь сегодня не идет об обмене этих военнослужащих, речь не идет об их безусловной выдаче, как это было в случае с псковскими десантниками. Судя по всему, президент Украины дал четкое указание военной прокуратуре, Министерству обороны добиться осуждения двух военнослужащих, контрактников российской армии. Что их ждет в таком случае? Ну, уже было объявлено, что они будут получить сроки за терроризм. И наиболее приемлемый для России выход в данном случае, скорее всего, заключается в том, чтобы пойти на обмен других статусных военнопленных, которые сегодня содержатся в российских фирмах. В первую очередь речь идет о депутате Надежде Савченко. Возможно, речь идет об украинском режиссере Семцове.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко на вопрос журналистов, будет ли Александров и Ерофеев подлежать обмену пленными, ответил: они подлежат уголовной ответственности. Российским военным уже предъявлено подозрение в совершении террористического акта в Луганской области. Их допрашивают сотрудники СБУ, которые расследуют убийство россиянами под счастьем украинского военного Вадима Пугачева. В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании спецназовцам из России меры пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тем временем, как сообщают корреспонденты Радио Свобода, в Тольятти, где расположена военная база 3-й бригады ГРУ, настоящий заговор молчания. Нет никакой реакции на сообщение о том, что военнослужащие именно этой части попали в плен к украинским военным. Накануне ряд средств массовой информации рассказал о стихийной акции протеста, которая якобы прошла возле военной базы. Позднее эти данные решили перепроверить. С подробностями Любовь Чижова.
Журналисты ряда СМИ сообщили, что в антивоенной акции, которая состоялась накануне в Тольятти, приняли участие 10 человек. Они пытались развернуть антивоенные плакаты и выкрикивать антивоенные лозунги, но их разогнала полиция. Об этой акции, в частности, рассказал сайт русской службы BBC. Однако вскоре эта новость была удалена с сайта радиостанции для проверки содержащихся в ней сведений. В издании «Новая газета» в Самаре «Радио Свободы» сообщили, что не были на пикете, о котором написали, а о том, что акция происходила, им сообщил источник, имени которого они не раскрывают. По словам сотрудника издания Натальи Фоминой, в Тольятти заговор молчания вокруг военных, попавших в плен. Еще вчера журналистам удалось уговорить дать интервью одного из контрактников 3-й бригады ГРУ, но сегодня он не выходит на связь. Корреспонденту «Радио Свобода» в Самаре Татьяне Корнеевой также не удалось узнать ничего конкретного о пленных военных, их семьях и стихийной антивоенной акции.
Никаких однозначных комментариев никто не дает. Одни жители, как можно увидеть в интернете, утверждают, что вот все это видели своими глазами, буквально чуть ли не на телефон снимали. Другие жители говорят, что вообще понятия не имеют, происходило что-то или нет, и вполне возможно, что все эти съемки на телефон — это съемки совершенно какого-то другого мероприятия, которые вот попали в сеть и таким образом пытаются людей спровоцировать. Официальных комментариев тоже никто не дает, и, насколько я знаю, даже Министерство обороны Российской Федерации, оно тоже эту ситуацию не комментирует никак. В соответствии с солдатских матерей на телефонные звонки совершенно никакие не отвечает.
Да, а как местные жители, может быть, не знаю, журналистское сообщество, правозащитное, если таковое существует, как вообще в принципе обсуждается эта новость?
Местные журналисты предпочитают за эти темы не браться, насколько я поняла из разговоров с коллегами. Но вот как тоже мне рассказали коллеги, говорят, что в социальных сетях якобы находили этих людей. И там было написано, что мы дома, с нами все в порядке, никому не верьте.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Татьяна Корнеева. Тольяттинский блогер Алексей Напылов настаивает, что никакой стихийной антивоенной акции в городе не было. А отсутствие видимой шумихи вокруг того, что военные местной части ГРУ попали в плен, объясняет просто. Они знали, на что шли, и поэтому их родные будут поддерживать их своим молчанием.
Военная база – это место дислокации части, вот это самая 3-я бригада специального назначения. Оно находится непосредственно в черте города, буквально в 50-100 метрах через дорогу от жилых домов, от жилых кварталов. Я сам проживаю где-то примерно в метрах 800 от этого самого здания. Это бывшее военное училище, командно-инженерное, тольяттинское. То есть это не какая-то часть поля, огруженная колючей проволокой, а мимо проходной части проходит пешеходная дорожка. Там же расположена в зоне несколько десятков метров автобусная остановка, которая пользуется совершенно обычными гражданами. То есть никакого ограждения нет. То есть этот объект ничем не напоминает классическую воинскую часть. А в крупнейших, на более чем на 100 тысяч подписчиков пабликах ВКонтакте, никто их не признал, но это неудивительно. То есть, даже если они когда-то служили в этой части, тот факт, что они там служили, не означает, что они коренные тольяттинцы, потому что в части служить может кто угодно, со всей России. Какого-то особо отношения осуждающего нет, потому что даже если это действительно люди, которые служили тогда-то в этой бригаде третьей, на Украину они явно поехали, если и поехали добровольно, потому что кнутом контрактника ехать не заставишь. Я слышал историю, правда, не про наших солдат, не тольяттинских, а из других городов, общался непосредственно с людьми, которые ездили, что люди едут вполне добровольно, никто их не заставляет, и они осознают, что они едут как отпускники.
Это был тольяттинский блогер Алексей Напылов. Во вторник гражданские активисты Руслан Левиев и Вадим Коровин, которые занимаются сбором информации о российских военных на Украине, опубликовали фотографии свежих могил. В них, как они утверждают, похоронены воевавшие и погибшие в Донбассе российские спецназовцы. Активисты пока не разглашают информацию о том, где были сделаны снимки. В разговоре с Радио Свобода Руслан Левиев рассказал о своих встречах с родственниками погибших и о том, насколько распространена практика увольнения задним числом российских военных, засветившихся на Украине.
Я не могу говорить, где мы сейчас. Сейчас мы приехали в тот город, где мы нашли одну из могил спецназовцев. Собираем информацию, вот, разговариваем там с различными людьми. Все трое спецназовцев, они были сослуживцами, близкими друзьями. Погибли они в начале мая. И их могилы расположены еще в разных регионах. То есть мы собираемся еще другие регионы съездить, там тоже зафиксировать могилы.
Кто подтвердил вам информацию о том, что это именно могилы спецназовцев?
Мы пообщались с местными спецназовцами, которые просто нас встретили на улице. Вот, они, да, подтвердили, что хоронили вот недавно вот того, кого мы нашли. Информация о том, что все трое служили в ГРУ, мы находили в их профилях, профилях друзей. В социальных сетях, да, и в личном разговоре с вот спецназовцами тоже они подтвердили.
Руслан, вы уже довольно давно занимаетесь поиском захоронений российских солдат, погибших на Украине, общаетесь с их родственниками и сослуживцами. Часто ли бывает так, что военных, засветившихся, что называется, на Украине, увольняют из рядов вооруженных сил задним числом?
Чаще всего увольняют их задним числом только для внешней информации, для СМИ, для общественности, говорят, что типа они уволились. Но достаточно редко бывает так, что это прям на деле их так уволили задним числом. То есть обычно говорят, для общественности говорят, что типа они на самом деле давно уволились, а втихую родственникам говорят, типа, мы вам заплатим все компенсации, главное молчите. Вот. То есть такое, ну, по моим ощущениям, сколько я общаюсь с родственниками и сами военнослужащими, это довольно редкий случай. То есть бывает, конечно, но редко.
И эти компенсации выплачиваются?
Я много раз встречал, что обещают, но ни разу не встречал за все время, за больше года, чтобы кто-то сказал, что типа да, они получили эти деньги.
Это был гражданский активист Руслан Левиев. Поиском прямых или косвенных доказательств того, что задержанные россияне были действующими кадровыми военными и бойцами спецназа, заняты десятки активистов и блогеров. Свои доказательства того, что в украинский плен попали действующие российские разведчики, опубликовал украинский портал «Информнапалм», который, в числе прочего, занимается асинт-разведкой, то есть разведкой на основе открытых источников. О своих исследованиях «Радио Свобода» рассказал один из волонтеров проекта Роман Бурко.
Наш ресурс, если вы знаете, «Информнапалм», он специализируется на асинт-разведке, и мы часто анализируем соцсети на предмет того, как российские военнослужащие по геотегам оставляют фотографии и так далее, но обычно оставляют фотографии молодые, неопытные, либо солдаты, которые просто хотят похвастаться в соцсетях, и они не принадлежат к каким-то структурам Главного управления разведки или структурам спецподразделений. То есть это обычно либо танкисты, либо артиллеристы. Очень редко попадаются ребята, которые выставляют свои фотографии из более серьезных структур. С особенно офицеры, потому что этому их учат в учебных заведениях. Если они заводят аккаунты, то не под свои имена и фамилии. Это как бы очевидно, и я думаю, это понятно всем. Поэтому мы проанализировали, соответственно, и аккаунты в соцсетях, нашли много военнослужащих с похожими фамилиями и именами, и также из Самары, но по физиогномике этих военнослужащих как бы нельзя было сказать, что это именно эти военнослужащие, поэтому мне кажется, что подразделения серьезные, ГРУ, ГШ, ВСРФ, люди не будут светить свои личные данные в аккаунтах, тем более постить фотографии. В данном случае информация о том, что они военнослужащие, была принята к сведению именно из непосредственно их допросов, на которых они рассказывали, кто они, рассказывали, кто их привел в Украину, рассказывали про своих непосредственных начальников и так далее. То есть дальнейшие сведения более широкого плана, я думаю, может дать Служба безопасности Украины, которая проводила эти допросы.
А раньше вот вам приходилось сталкиваться со спецназовцами из России на Донбассе? Какие, может быть, это были части, в чем были их задачи?
Ну, со спецназовцами, я думаю, вы слышали, в прошлом году сталкивались, было 10 пленных, которые попали в плен, и российское руководство сказало, что они заблудились. Позже их передали по обмену. Это был первый случай попадения в плен спецназовцев. Дальше непосредственно нам попадало в руки видеозаписи, и мы общались с силовиками, когда попадали другие военнослужащие российской армии. Это не спецназовцы, это были из учебных отрядов танкисты, которые там обучали непосредственно боевиков, как в Ростовской области, так и в Донецкой области, уже на территории Украины. То есть они работали на полигонах, обучали, как непосредственно нужно работать с артиллерией, танками и так далее. Такие военнослужащие попадали уже в плен, но их почему-то спешно меняли. В том числе у нас было расследование по сержанту Туру, который был спешно в течение 3-4 дней обменен, на, в принципе, удачно на 5 украинских офицеров.
Это был один из волонтеров проекта «Информ Напалм» Роман Бурко. Во вторник газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник в российских органах оперативного военного управления, что судьбе задержанных на Украине российских военных, возможно, будут посвящены отдельные переговоры генеральных штабов России и Украины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 мая. Украинскую тему мы продолжим, но несколько неожиданным образом. Часть литературного архива Аркадия и Бориса Стругацких, как выяснилось, больше 20 лет находилась в Донецке. Сейчас она перевезена в Петербург. В России считают, это не политическая история, а возвращение документов владельцам. Рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Так случилось, что значительная часть архива братьев Стругацких оказалась в Донецке. Там наследием знаменитых писателей-фантастов больше 20 лет занималась текстолог Светлана Бондаренко. Папки с архивом постепенно, частями передавал ей Борис Стругацкий, а она приводила архив в порядок, проделав за эти годы огромную и неоценимую работу. Пока на юго-востоке Украины был мир, никто не задумывался о возвращении архива в Россию, но когда на Донецк посыпались бомбы, Светлана Бондаренко приняла решение перевести архив назад в Петербург и вернуть его сыну Бориса Стругацкого Андрею Стругацкому. Андрей Борисович, наверное, большинство читателей братьев Стругацких и не подозревали, что их архив находится не у вас дома, а на Украине.
Ну, во-первых, это не целиком архив, это некая часть. Поехал он в Донецк, потому что там живет Светлана Бондаренко, которая, на мой взгляд, самый крупный специалист по Стругацким, может быть, даже в мире. Она одна из нескольких человек, которые составляют группу «Людены». Эта группа занималась творчеством Стругацких всю свою жизнь. Светлана больше всего занималась именно текстами. На тот момент и сейчас, в общем-то, идет подготовка к изданию самого полного собрания сочинений Стругацких. А в это собрание, кроме повестей, должны войти абсолютно вообще все материалы, которые касаются Стругацких. То есть письма, критические статьи, ну, переписка между ними самими, переписка с издательствами, рисунки, картинки, карикатуры, да все что угодно. Там будет каждый том, это одна повесть, и все, что вокруг нее, значит, вертелось вот в этом году, там, или два года, что публикации. Именно для этого отец и посылал архивы для Светы, чтобы она работала с ними. Вот. И в данный момент, кстати, к публикации готово довольно много томов. Непонятно, почему издательство АСТ там тянет. Ну, какие-то, видимо, свои у них проблемы, может, с деньгами. Поэтому и оказалось довольно большое количество архивов там, в Донецке, поскольку Света Бондаренко, она там живет всю жизнь. Это все было очень постепенно, по папочке, по две, в течение многих лет.
Вы говорите «по папочке, по две». Как же тогда в некоторых средствах массовой информации упоминаются два грузовика, идущие из Донецка?
Это все чепуха полная, а там 60 папок легко влезут в багажник легковушки. Не знаю сантехнических деталей, но знаю, что уже в Ростов это вывезли, на днях привезут уже. Есть АБС-фонд такой. Встречать будет Сергей Арно, директор этого фонда. И, скорее всего, вот Юрий Флейшман, еще один из тех люденов. Архивы, во всяком случае, в итоге доедут до квартиры Бориса Натановича, и там и будут храниться.
Нам удалось связаться со Светланой Бондаренко, которая не поехала сопровождать рукописи, осталась дома. Вы брали рукописи для работы, но почему они у вас застряли?
Из года в год я брала, сколько-то там, хабок, 4-6. Увозила к себе, с ними работала, а на следующий год отвозила их обратно. Но через год или два он мне сказал, что они ждут ремонт, и чтобы я им пока ничего не возвращала. А после ремонта я говорю, ну что, везти обратно? Он говорит, ой, так все чудесно разложилось, но места до них уже нет. Ну и мы договорились, что я буду хранителем этих рукописей, именно не владельцем, он мне их не дарил.
Хорошо, что рукописи будут там, где нет войны, считает друживший с Борисом Стругацким депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
В Донецке я не знаю, какая бы судьба их могла постигнуть. Я хорошо знаю историю этих рукописей, этих материалов. Светлана Бондаренко, одна из лучших исследователей творчества братьев Стругацких, занималась подготовкой полного собрания сочинений Аркадия Бориса Стругацких, которое удалось найти массу интересного, дополнить тексты опубликованных книг Стругацких тем, что было изъято в свое время цензуру и так далее. И, конечно, все это переместилось туда временно. И пока все было спокойно, не было никаких проблем с нахождением архива Стругацких в Донецке. Сейчас, конечно, на мой взгляд, лучше, если эти материалы будут в Петербурге, вот в семье сына Бориса Натановича, Андрея.
По словам Бориса Вишневского, в некоторых украинских СМИ он прочел, что русские оккупанты вывезли рукописи Стругацких с Украины. Он считает такие сообщения некорректными, поскольку в этом вопросе не может быть политики, и речь идет не о собственности украинского народа, а о собственности семьи Стругацких. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В необъявленной газовой войне, которую ведут Москва и Киев, наступило относительное затишье. Компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Международном арбитражном суде в Стокгольме, но новых случаев перекрытия задвижек или перебоев с транзитными поставками не происходит. Стратегически, однако, энергетическая конфронтация, за которой внимательно следят эксперты и политики в США, далека от завершения. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Осенью 2012 года «Газпром» обошел Украину с севера, начав прокачку топлива в Германию через магистраль, проложенную по дну Балтийского моря, заплатив за магистрали миллиарды евро и даже согласившись недоиспользовать ее пропускную способность, только чтобы не нарушать законодательных актов Евросоюза. Такова цена вопроса, и Кремль не подходит к решению стратегических задач с обычными экономическими мерками. Огибание Украины с противоположного направления посредством так называемого «Южного потока» натолкнулось на неожиданное сопротивление антимонопольных инстанций ЕС, и кольцо окружения не замкнулось, рассказывает эксперт Института American Enterprise Далибор Рогач.
Строительство газопровода по дну Черного моря от Анапы до болгарского города Варна, на который уже
уже было истрачено около 5 миллиардов долларов, Путин окончательно свернул в декабре прошлого года, свалив неудачу на обструкционистов из Евросоюза. И тут же, будучи в Анкаре, объявил ему замену. Новый газопровод с примерно теми же техническими параметрами, что и несостоявшийся болгарский, условно назвали «Турецким потоком» или «Южным потоком-2». Предварительно Россия подписала на него Грецию и предупредила остальные европейские страны, что если они не поторопятся к нему присоединиться, то рискуют остаться без газа. Большого желания подключаться к турецко-греческому проекту Европейского Союза нет, да и, честно говоря, европейцы слабо верят в его реалистичность.
Угроза оставить Европу без газа за счет закрытия украинского транзита звучит сегодня куда менее убедительно, чем еще 6 лет назад, когда Европа получала через Украину 80% газа, импортируемого из России. На настоящий момент доля украинского коридора в этом импорте понизилась до 50%. Европейцы убеждены, что потребность РФ в продаже своего природного газа выше, чем их потребность в российском газе. 51% акций турецкого потока «Газпром» закрепил за собой, и найти западных финансистов ему совсем непросто. А те, кого он нашел, грозятся выйти из игры, будучи недовольными тем, что российский партнер постоянно пересматривает в сторону повышения расчетную смету проекта. Помимо Анкары и Афин, серьезного интереса к Южному потоку-2 прочие потенциальные покупатели пока не выказали.
Даже турки и греки, предположительно, главные игроки, пока что не взяли на себя никаких конкретных необратимых обязательств. Какой-то интерес в самых общих чертах выразили Сербия и Македония, и венгры в начале апреля подписали с Россией меморандум о взаимопонимании. На сегодня это все.
Если кто-то, по крайней мере, на словах и воспринимает всерьез перспективу турецкого потока, так это администрация Обамы. Греция испытывает острейшие проблемы суверенной задолженности, и Россия сулит ей частичное от них избавление, обещая поставки газа по льготным ценам, кредиты в счет будущих транзитных платежей, инвестиции в инфраструктуру, смежную с газовой, без каких-либо увязок проблем внешнего долга с болезненными реформами бюджетной сферы, вокруг которых между Грецией и Евросоюзом во главе с Германией развернулась живейшая полемика. Госсекретарь Керри направил в Афины своего главного специалиста по энергетике Амоса Хокштейна, который должен сделать грекам контрпредложение с целью отохотить их от Южного потока и переориентировать на альтернативный газовый коридор, идущий из Азербайджана. Как ни странно, судьба Греции, похоже, заботит Вашингтон больше, чем Брюссель, при том, что место Европы в сегодняшней системе приоритетов США совсем не то, что было в прошлом. Впрочем, если говорить не о правительстве, а о деловых кругах Америки, то часть их разделяет узкоэкономический взгляд европейцев на газовую сделку Греции и России. Все эти обходные газопроводы, северные и южные, с точки зрения людей, боготворящих эффективные рынки, представляют собой бессмысленное разбазаривание огромных денежных сумм.
Если США в обозримой перспективе не в состоянии экономически конкурировать с «Газпромом» на европейском рынке, то зачем им его с этого рынка выдавливать? Из 5 строящихся в США терминалов сжиженного газа, которые будут перерабатывать сланцевое топливо, только один имеет лицензию на экспорт газа в Европу. Экспорт топлива из США на обозримое будущее не угрожает положению «Газпрома» в Европе. При этом «Газпром» — это не рядовая энергокомпания и даже не просто газовый монополист, а крупнокалиберное орудие во внешнеполитическом арсенале Кремля, чего Кремль абсолютно не скрывает, особенно когда речь заходит о малых странах типа Греции. Для них отношения с «Газпромом» — это западня.
Эксперт Института American Enterprise вспоминает слова, которые произнес недавно зампред Еврокомиссии по энергетической интеграции Марош Шефчович. «Россия блефует с Южным потоком-2». Интересно, а сам ЕС не блефует с Южным потоком-2, изображая его как фантомный несбыточный замысел для того, чтобы не идти на уступки Греции в переговорах о реструктуризации ее внешней задолженности? На вопрос отвечает сотрудник Центра геополитики и энергетики при Гарвардском университете Андреас Гольдтау.
Как в покере, партнеры ведут психологическую дуэль сразу на нескольких уровнях. Россия блокируется с Турцией, поскольку Турция не член ЕС и не должна подчиняться единой энергетической хартии Союза. Мы проложим газопровод в Турцию через Черное море, заявляет Россия. А вы уже сами к нему подключаетесь, поскольку в течение 3-4 лет украинский коридор закроется. На что европейцы отвечают: мы вам не верим. У вас есть договорные обязательства. обязательства перед Украиной, и вы не вправе их менять в одностороннем порядке. Пожалуйста, если вы хотите, тяните свои трубы в Турцию. Но подсоединяться к ним мы не станем. Не забывайте, что европейский рынок единственный, на котором вы извлекаете прибыль. У кого из партнеров окажутся крепче нервы, мы не знаем. И это лишь возможный взаимный блеф в газовой игре. А по сути, ставки ведь еще выше, поскольку Россия испытывает на прочность Евросоюз и в геополитической плоскости. Сохранит ли ЕС единство своих рядов перед лицом агрессии России в Крыму и на востоке Украины? Или треснет в самом слабом своем звене – Греции?
Чьи нервы окажутся крепче? Евросоюза, который вынужден полагаться на Россию, по сей день удовлетворяющую без малого четверть его потребностей в природном газе? Или «Газпрома», который должен обеспечивать примерно пятую часть всех доходных поступлений в бюджет Российской Федерации? В ноябре 2014 года к власти в Болгарии пришла коалиция правых партий во главе с Бойко Борисовым, противником «Южного потока», который продвигали его соперники-социалисты, заключившие договор с фирмой «Стройтрансгаз». Фирма принадлежит на треть Геннадию Тимченко, попавшему в санкционные списки. Еврокомиссия заняла позицию, солидарную с Борисовым, потребовав от «Газпрома» гарантировать доступ к своему будущему трубопроводу другим потенциальным поставщикам газа. Это окончательно похоронило сделку. В апреле, спустя несколько месяцев после запуска проекта «Южный поток-2», Еврокомиссия вновь доказала, что способна действовать более жестко, чем в случае с Грецией. «Газпрому» за нарушение европейского антимонопольного законодательства был предъявлен иск, штрафные санкции по которому могут составить до 10% его суммарных общемировых доходов. Андреас Гольдтау.
Это был поразительный выбор. Преодолев инертность и колебания, Евросоюз, наконец, через посредство своей регуляторской инстанции, бросил вызов компании, являющейся одновременно отраслевым монополистом и важнейшим орудием внешней политики России. Под ударом оказались несколько базисных положений бизнес-модели «Газпрома». Одно запрещает покупателям, получающим сырье по льготным ценам, перепродавать его туда, где оно стоит дороже. Это правило, по большому счету, есть инструмент политически используемый для того, чтобы раздробить Евросоюз, однако антимонопольный комитет не стал педалировать политику, которая не входит в его компетенцию, а заявил, что это стандартное условие в долгосрочных контрактах «Газпрома», наносит вред потребителям. В поле зрения контролеров попало и другое базисное положение бизнес-модели «Газпрома». Используя свое положение монополиста, он запрещал привилегированным клиентам строить трубопроводы, по которым они могли бы получать газ от конкурирующих поставщиков, или наоборот шантажировал их прекращением льготных поставок, если они не подсоединятся к новым газпромовским трубомагистралям. Еврокомиссии хватило все-таки сил и воли посягнуть на фундаментальные принципы деятельности «Газпрома» и, по меньшей мере, причинить ему известные неудобства.
Председатель антимонопольного комитета ЕС Маргарет Вестегер вежливо представила дело как столкновение двух бизнес-подходов. В годы Холодной войны европейцы, может быть, и разделяли подход «Газпрома», но последние лет 30 тяготеют к рыночной концепции. Политес был соблюден и в том, что жалоба, внесенная Вестегер, была узкой в своем географическом охвате. «Газпром» якобы грешил как монополист только в 5 странах – Болгарии, Польше и в 3 государствах Балтии. Компания со своей стороны не стала будировать политическую подоплеку жалобы, а только охарактеризовала ее как необоснованную. У «Газпрома» есть 3 месяца на то, чтобы ответить на демарш Еврокомиссии.
Рассказывал Евгений Арунов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 мая. Коротко о том, что вы услышите во второй половине часа. Почему в Риге, столице Латвии, закрыли выставку, на которой была установлена инсталляция «Распятый человек, напоминающий Владимира Путина». Какую роковую ошибку совершил Сталин ровно 75 лет назад, на исходе весны 1940 года? Ответы на эти вопросы вы узнаете во второй половине программы после кратких заголовков новостей. Служба безопасности Украины опубликовала видео допросов двух российских военнослужащих, задержанных в Донбассе 16 мая. Один из пленных представляется Евгением Ерофеевым и говорит, что служит в армии России в должности командира группы и имеет звание капитана. По его словам, группа из 12 человек прибыла из Тольятти в Луганскую область в начале апреля и занималась разведкой. Второй задержанный, Александр Александров, на видео также заявляет, что он действующий военнослужащий российских вооруженных сил и служит в 3-й гвардейской бригаде спецназа. Министерство обороны России во вторник потребовало немедленного освобождения российских пленных. В ведомстве заявили, что молодые люди действительно служили в российской армии, но на момент задержания уже не числились в вооруженных силах. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Москва должна прекратить поддержку сепаратистов в Восточной Украине. Об этом сам Столтенберг сообщил в Брюсселе после переговоров с Лавровым в кулуарах ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы. В отношении бывших сотрудников центра имени Хруничева заведено 8 уголовных дел, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что Следственный комитет в ходе проверки одного из ведущих предприятий космической отрасли вскрыл факты мошенничества и злоупотребления полномочиями, ущерб от которых превысил 9 миллиардов рублей. Активисты ЛГБТ-сообщества уведомили мэрию Москвы о проведении 3 акций в рамках 10-го ежегодного московского гей-парада 30 мая, сообщает сайт gayrussia.ru. Московский театр «Док» поставит на своей сцене документальную пьесу «Банчик», запрещенную в Псковском драматическом театре. По словам директора театра Елены Греминой, таким образом театр «Док» решил поддержать режиссера Варвару Фаер, постановщика спектакля. Руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов предложил легализовать многоженство. По его словам, полигамные отношения в России распространены, а значит, неплохо бы их узаконить. Конец цитаты. Это были основные новости уходящего дня, вторника, 19 мая. У микрофона Ярослав Шимов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В Риге на выставке современного искусства распяли куклу, по мнению некоторых зрителей, похожую на президента России Владимира Путина, и предложили зрителям вбить в нее гвозди. После негативной реакции мэра Риги Нила Ушакова и российского посольства в Латвии инсталляцию демонтировали, а выставку закрыли. Несмотря на это, активисты местного пророссийского движения ГВД «Балтия» намерены 21 мая устроить шествие протеста против выставки. С подробностями из Риги наш корреспондент Мария Кугель.
Выставка называется «Диссидент». Она проходит в весьма одиозном месте, во дворе бывшего здания Комитета государственной безопасности Латвии, известного в народе как «Угловой дом». Автор инсталляции, изображающей мужчину в деловом костюме, руки, ноги и голова которого прибиты к кресту, аноним, выступающий под псевдонимом «Сам Ван». Открылась выставка 1 мая при стечении прессы. Однако скандал внезапно разгорелся спустя полмесяца, после того, как на латвийском канале ТВ5 показали сюжет, в котором куклу впервые назвали именем российского президента. В пятницу посольство России направило в МИД ноту протеста. Поздно вечером во дворе углового дома появились представители владельца здания, государственного агентства недвижимости, и куклу пришлось снять с креста. В субботу с утра выставка не открылась по расписанию. У входа собрались недоумевающие посетители. Мужчина, представившийся Владиславом, не знал, что инсталляцию демонтировали, ее не видел, но был возмущен.
Понимаете, вчера было написано буквально следующее, что висит кукла Путина, и каждый желающий может прийти или бить гвоздь, или вытащить гвоздь, по желанию.
Не художник говорит, изображает ли его кукла Путина, а именно вот портал, который...
По крайней мере, я пользуюсь информацией, или дезинформацией, которая публикуется в прессе.
Вы вообще... видели фото, а действительно кукла Путина?
Абсолютно буквально, она похожа один в один. И это действительно Путин. Или, по крайней мере, имитация Путина. Искусство, прежде всего, призвано воспитывать человека, тем более выставка общественная. Когда это демонстрируется в общественном месте, это уже служит целям воспитания. Я, честно говоря, хотел подойти и поставить свечку. Обычную церковную свечку с собой принес под распятие. Для меня это символ христианства. Хотя и физик, я верующий.
Журналист Игорь Ватолю назвал акцию пощечиной общественному вкусу и сравнил с творчеством раннего Маяковского.
В закрытом дворике углового дома, где мы точно знаем, что увозили на смерть людей с очень тяжелой аурой, установлена по схеме организации храма, сакрального пространства, композиция. Попадая в пространство этой акции, этого перформанса, мы становимся его частью. Кто-то забивает гвозди, кто-то осуждает, выражает протест. И это все... И на все это, собственно говоря, и рассчитывали творцы, создатели этой акции. При этом тут очень важный момент, с одной стороны, в этом поучаствовать, с другой стороны, увидеть все вместе как бы сбоку, как бы со стороны. То есть выйти вот в такое вот отстраненное созерцание и, ну, понять, а кто же я в этой ситуации? И вот что делаю я? Я забиваю этот гвоздь или я осуждаю? И вообще, что это в целом за ситуация? То есть это нормальная такая вот акция. Это, в этом есть элемент провокации. Это носит многозначный, амбивалентный характер. То есть можно сказать, что это осуждение Путина, но точно так же можно сказать, что это глорификация, вот изображены какие-то вот неблагодарные критики Путина, которые распинают его вот на кресте своего непонимания великой миссии России. Думаю, что если бы до СМИ первыми добежали латышские националисты и рассказали, что вот тут идет глорификация Путина и России, то, возможно, эту выставку попытались бы закрыть чиновники по каким-то вот совершенно другим основаниям.
Организатор выставки Том Янсенс сообщил, что художники сами сняли куклу с креста под наблюдением представителей владельца здания, которые в противном случае грозились разобрать инсталляцию силой и не объяснили, на каких основаниях, собственно говоря, она должна прекратить существование.
Кукла действительно изображала президента Путина?
Я думаю, что здесь интерпретации можно развивать самые разнообразные. Объективно, если исходить из концепции самого художника, она ни в коем случае не должна была бы напоминать президента или какую-нибудь иную известную персону. Эта инсталляция не является ни провокационной, ни политической. Это искусство. Поэтому ситуация вызвала у нас, как у организаторов, так и у участников, шок и недоумение. Это же только интерпретация, мнение людей. С нашей стороны ни в аннотации, нигде не упоминалось ничего, кроме того, что хотел выразить сам автор.
А что автор вкладывает в эту экспозицию?
Он шутливо утверждает, что это своего рода глорификация материального мира. Крест олицетворяет этот материальный мир, если совсем просто, то деньги, а фигура бизнесмена, который пал жертвой собственных крайностей, пострадал от собственного восприятия жизни и влияния этого мира. Понятие «диссидент» изначально было установлено для участников выставки максимально широко, и каждый выразил свое индивидуальное понимание.
Мария Когель для «Радио Свобода» из Риги.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 мая. У микрофона Ярослав Шимов. 75 лет назад, во второй декаде мая 1940 года, войска нацистской Германии прорвали фронт западных союзников во Франции и Бельгии и рядом быстрых ударов поставили французскую армию на грань полного разгрома. Советский Союз в тот момент наблюдал за действиями Германии с позиции благожелательного невмешательства, если не сказать больше. С осени предыдущего, 1939 года, отношения двух диктатур определялись договором о дружбе и границе, который позволил Гитлеру и Сталину разделить между собой Восточную Европу. Именно этот момент, конец весны и начало лета 1940 года, Сталин мог использовать для того, чтобы нанести Гитлеру удар в спину и полностью изменить историю Европы. Однако этого сделано не было. Почему? Вот версия военного историка Марка Солонина, ответившего на вопросы «Радио Свободы». 75 лет назад, конец весны 1940 года, гитлеровская Германия наступает на Францию весьма успешно. В это время Советский Союз и Германия находятся в состоянии, ну, скажем так, дружбы. Во всяком случае, согласие, которое определено соглашением о ненападении 1939 года, в соответствии с которым Восточная Европа была между ними разделена. Вот можно ли чуть-чуть пояснить, как эта дружба и сотрудничество выглядели на практике?
Прежде всего, надо уточнить, что взаимоотношения Советского Союза и Германии по состоянию на май 1940 года определялись договором о дружбе и границе, подписанным 28 сентября 1939 года. Дружба – это все-таки нечто большее, чем ненападение. В определенном смысле решающая помощь, которую оказал Сталин Гитлеру, заключалась не в экономических взаимоотношениях, о чем я скажу чуть позже, а в том, что Гитлер получил свободу рук. Восточного фронта не было. В отличие от Первой мировой войны, в результате Германия смогла к 10 мая сосредоточить все свои силы против Франции и ее союзников на континенте, оставив на востоке Европы совершенно открытую спину. Ну, строго говоря, была одна единственная истребительная группа, как называлась у немцев, Люфтваффе, в Берлине. Все. Всю остальную Германию можно было просто бомбить в свободном чистом небе, но этого Сталин делать не собирался. Вот в этом была главная и решающая помощь. А что же касается экономики, в обмен на поставки дешевого, необработанного сырья, Советский Союз, Сталин, забрал в Германии все. Отдали все новейшие самолеты, чтобы их попробовать, по несколько штук каждого. Отдали все новейшие арт-системы, естественно, танки, сложнейшую электронику, радиолокаторы, гидроакустическое оборудование. Ну, то есть, буквально все, все сливки, все наивысшие, наиновейшие достижения немецкой науки и техники, все это досталось Сталину в обмен на льняное долготье и тряпье. Гитлеру нужна была свобода рук и отсутствующий Восточный фронт.
А Гитлер не предвидел, что через пару-тройку лет ему придется с Советским же Союзом столкнуться?
Во-первых, утопающий хватается за соломинку. Для Гитлера вопрос свободы рук и отсутствующего Восточного фронта был вопросом жизни и смерти. А войну на два фронта, войну в окружении, войну против коалиции трех мировых держав, Британской империи, Франции и Советского Союза, Германия бы не выдержала. Поэтому в этой ситуации Гитлер, как можно предположить, не очень-то и задумывался о том, что будет через 2 или 3 года. Ему надо было выжить сегодня. Второй момент, гораздо более сложный. Что же все-таки Гитлер планировал в дальнейшем? Я готов присоединиться к экспертному мнению повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала Риббентропа, который в своих мемуарах, а он их писал во время Нюрнбергского процесса, пишет, что, по его мнению, Гитлер совершенно честно и искренне надеялся на многолетнее долгосрочное сотрудничество со Сталином и Советским Союзом. А мы можем взять, они совершенно доступны уже много-много лет, протоколы переговоров Гитлера с Молотовым, которые происходили в ноябре 1940 года, в ходе которых Гитлер предлагал настойчиво, многократно: «У нас с вами нет никаких конфликтов, наши интересы нигде не пересекаются. Не мешайте мне, я сейчас вот добью Британскую империю, и у нас останется британское наследство – 40 миллионов квадратных километров. И мы их поделим. Нам есть что делить. Мы уже, – говорит Гитлер, – мы уже захватили в Европе больше, чем сможем освоить за 100 лет. Я не вижу причин в данном случае заподозрить какое-то лукавство. Гитлер вполне рассчитывал на то, что они поделят со Сталином Евразию и вполне смогут эту делянку возделывать».
То есть вы считаете, что изначальных планов натиска на восток пресловутого у Гитлера, вот по крайней мере по состоянию на 1940 год, не было?
Товарищ Сталин, принимая, ну где-то летом, сейчас я не скажу точную дату, летом 1940 года посла английского, говорит: я достаточно хорошо знаком с руководителями Германии, и я не заметил у них стремление к мировому господству. Нет, я предполагаю, что, по крайней мере, на начальном этапе Второй мировой войны Гитлер считал, что они договорились со Сталиным, они поделили сферы влияния в Европе, и дальше Сталин не будет ему мешать решать его гитлеровские задачи в центре и на западе Европы.
Ну, а если посмотреть теперь, так сказать, с другой стороны, со стороны сталинской. Вот Сталинский Советский Союз, для него 40-й год – это год экспансии, в соответствии с теми самыми договоренностями с Гитлером, о которых вы говорите. А вот была Финская война. В начале 40-го года она завершается, формально Советский Союз победил, но победа была, как мы все знаем, не очень блестящей, не очень убедительной. А в этой связи два вопроса. Вопрос первый касается самой Финляндии, почему с ней не поступили так, как позднее поступили со странами Прибалтики. Прибалтики. И вопрос второй, так сказать, может быть, противоположный. Почему все-таки не остудила эта не слишком удачная финская авантюра экспансионистские планы Сталина? И он продолжал, так сказать, из Прибалтики, из Бессарабии, продолжал свой дранг нах вестерн.
Сталин действительно не оценивал итоги финской войны как неутешительные. Он был совершенно бодр. Ну, я обращаюсь сразу, опять же, к совершенно доступным материалам совещания высшего командного состава 17 апреля 1940 года, когда собрался весь высший советский командный состав. Сталин был очень добродушно настроен, очень много шутил. Сталин видел главное. Была поставлена задача разбить финскую армию. Задача выполнена. Финская армия по состоянию на 12 марта, когда подписали договор о перемирии, находилась в состоянии агонии. Потери, ну, потери людского состава, во-первых, они были на тот момент доложены Сталину в заниженном виде. Тогда ему доложили про 50 тысяч, а не 135. Ну, в любом случае, это не те цифры, которые могли как-то огорчить Сталина, у которого был мобилизационный резерв в 5, 6, 7 миллионов подготовленных только резервистов. Именно после финской войны на армию обрушивается просто звездопад наград, 50 тысяч награжденных, 412 героев Советского Союза. Вводятся генеральские звания, появляется 900 генералов. Главный, кто командовал во время финской войны, Мерецков, который планировал всю операцию, на тот момент командующий Ленинградским округом, становится начальником генштаба. Военная задача выполнена, ну, потери, ну, потери, бабы нарожают новых.
Вот целый массив, так сказать, довольно большой территории, которую Советский Союз присоединил во второй половине 1939 и затем в 1940 году. Вот как, если анализировать действия советского руководства, как эти территории рассматривались? Как плацдарм для будущей войны с Германией? Если да, то какой? Наступательный, оборонительный, потому что часто приходится слышать о том, что вот придвинул Сталин войска к новой границе, не закончил этот процесс, и, в общем, из этого всего вышла крайняя неготовность Красной Армии к войне летом 1941 года и последующие катастрофы.
Что касается советского военно-политического планирования, то оно известно. Документы, которые самым прямым и непосредственным образом это планирование отражают, известны. Ничего другого, кроме как крупномасштабная наступательная операция к западу от советских границ с глубиной продвижения 250-30 километров на этапе решения первой стратегической задачи, это я цитирую, ничего другого никогда не планировалось. Ну, те, кто эти документы читал, им все совершенно понятно. По крайней мере, начиная с 1938 года, то, что я лично держал в руках, в архиве Генерального штаба вот эти рукописные тексты с надписями особой важности, совершенно секретный экземпляр, единственный. Так что это изменение границ на какие-то жалкие 200 километров к западу, оно ничего не меняло. Менялось настроение у Гитлера. Вот это неуклонное движение советской военной машины на запад, оно, конечно, портило настроение Гитлеру к ноябрю месяцу, когда они побеседовали с Молотовым, настроение вообще испортилось. То есть, занимаясь мелким мародерством в Восточной Европе, товарищ Сталин наступил на горло своей собственной песни. Он испортил настроение Гитлеру и заставил Гитлера более внимательно посмотреть на поведение своего партнера, как сейчас это называется, и в конечном итоге убедил Гитлера в том, что на Востоке у него нету никакого партнера. На Востоке у него есть противник, который ждет момента, чтобы ему в спину всадить топор. Особенно не в Прибалтийском, а особенно на румынском направлении, когда, в частности, Сталин захватил Буковину, которая не была никоим образом не оговорена в секретном дополнительном протоколе факта Молотова-Риббентропа, которая вообще даже исторически никогда не входила в состав Российской империи. Вот эти вот действия, они чрезвычайно взбудоражили Гитлера, что, собственно, видно и по дипломатической переписке.
Ну, а что касается самого Сталина, там ведь тоже ситуация поменялась. Франция разгромлена, вряд ли кто-либо предполагал, что она будет разгромлена так уж быстро. С другой стороны, стало ясно после битвы за Британию авиационной, что Британия сдаваться в ближайшем будущем уж точно не намерена. Сталин на это как-то отреагировал, вот в конце 40-го года начинает меняться и его, в свою очередь, политика по отношению к происходящему в Европе.
Она начинает меняться, и это очень четко видно по тем документам о военного планирования, о которых мы уже с вами говорили. Весной 1940 года в документах, по крайней мере, в документах окружного уровня, то есть уровня командования военных округов будущих фронтов, в качестве возможного противника совершенно четко называются Англия и Франция. Добавляются их союзники. Германия не называется. Уже с осени 40-го года картина меняется. Те докладные записки, которые нарком обороны Тимошенко подает на имя Сталина и Молотова, там уже противником совершенно четко называется Германия. Но некоторое время Германия и англо-французский блок к началу 41-го года, в документах там января, февраля, марта, уже полностью исчезает Англия как потенциальный противник. Противником является обозначена только Германия. То есть, конечно же, Сталин понял, что произошло, понял, что надо планы менять. А другое дело, что сделано это было гораздо медленнее, чем следовало бы сделать. Разумеется, если бы Сталин раздумывал не полгода, а раздумывал, допустим, две недели, если так пофантазировать, и когда в конце мая 40-го года Гитлер, упоенный и увлеченный своими успехами во Франции, получает сокрушительный удар в открытую спину, абсолютно незащищенную на тот момент, вот тогда бы история приобрела совершенно другое течение.
Ну и в этой связи последний вопрос. А можно ли считать 40-й год упущенным шансом для Советского Союза, для Сталина?
Вне всякого сомнения. Именно май-июнь 40-го года и был тем очень коротким мгновением, для истории это мгновение, когда Красная Армия могла захватить половину, в лучшем случае, Европы, малой кровью, сражаясь на чужой земле.
Я беседовал с военным историком Марком Солониным. Мы подвели итоги вторника, 19 мая 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева, ведущий Ярослав Шимов. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!